Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Добрый день. И Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях доктор наук, исторических наук Черных Александр Васильевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы о таком народе, как коми-пермяки. Насколько я понимаю, вот именно коми-пермяки, не коми-зыряне, а именно коми-пермяки.
Так? Ну да.
Выделяем тему.
Ну, чтобы для наших слушателей было ясно. Потому что коми-зыряне и коми-пермяки – это все-таки два разных народа, хотя и родственных друг другу, но коми-пермяки – это коми-пермяки, а народ коми или коми-зыряне – это отдельный народ.
Угу. И, наверное, надо, может быть, начать с каких-то вот национальных особенностей. Насколько я знаю, коми-округ, ну, наверное… Вот первое, что поражает, когда приезжаешь, допустим, в Кудымкар, я не видел никогда, так скажем, многоквартирные бани. То есть, стоит многоквартирный дом, а рядом маленькое количество бань. Я спросил, ну, просто целый двор заполнен банями маленькими. Я спросил у коми-пермяков, ну, у тех людей, которые там живут, а зачем? Они говорят, а как же можно мыться в ванной? Мыться в бане. Это тоже национальная особенность.
Ну, действительно, когда приезжаешь на территорию Коми-Пермяцкого округа, то сразу замечаешь какие-то отличия. С одной стороны, это связано с тем, что это северная территория для Пермского Прикамья. С другой стороны, конечно, это по-прежнему сельская территория. И многие вот черты, которые бросаются в глаза, они связаны и с этим. И в том числе, конечно, с тем, что там основное население по-прежнему являются коми-пермяки со своим самобытным языком, чертами культуры, со своими праздниками, традициями, в том числе и бытовыми.
Ну, насколько я понимаю, вот национальные черты, и в том числе язык, в разных точках коми-округа они разные. То есть, допустим, вот такая традиция, как быкобой, да, она присутствует только в Качево, и в других территориях ее нет.
Ну, есть такая, как бы, поговорка, которую этнографы, наверное, очень хорошо понимают. В каждой деревне что-то да разно. То есть культура народная, в первую очередь, она не существует в каких-то обобщенных формах, она существует очень конкретно, с конкретной привязкой, как мы научно говорим, локальной традиции. То есть поэтому, конечно, язык существует в форме наречий, диалектов, говоров. Они очень сильно отличаются порой друг от друга, да, иногда вплоть до того, что можно один из них признать отдельным самостоятельным языком и создать литературную норму. То же самое касается и традиционного костюма, и системы питания, например, и многих других обычаев, которые характерны или для той или иной территории, иногда и для каждой деревни.
Ну, вот тот язык, который мы сейчас знаем как коми-пермяцкий литературный язык. Собственно, коми-пермяцкая литература, она ведь была создана уже в 20 веке.
Да, действительно, это был достаточно интересный период и период очень большого такого творческого потенциала, когда он реализовывался. Развитие народа, связанного с созданием литературных норм языка, с переводом огромного количества литературы на коми-пермяцкий язык и с созданием своих произведений. Да, этот язык, который получил литературную норму, так скажем, недавно, это молодой с точки зрения вот такой исторической дистанции язык, но а сам язык, конечно, корнями уходит в глубокую древность, в уральскую древность, когда еще многие народы, так скажем, вот имели какой-то общий, ну, кто-то говорит, что был этот прауральский язык, да, кто-то говорит, что все-таки следует считать, что было несколько очагов формирования вот этой уральской языковой прообщности, но, по крайней мере, вот из этой большой семьи, которую сегодня мы называем уральскими языками, и вышел когда-то давным-давно коми-пермяцкий язык.
Как создавался, извините, Петрик, а как создавался литературный коми-пермяцкий? Когда это было?
Ну, в 20-е годы прошло очень важное такое событие в жизни коми-пермяков. Это съезд творческих сил, на которых был как раз вот поставлен вопрос о литературном языке. Это все тесным образом было завязано на то, что необходимо было формировать систему образования на родном языке. Да, должны были быть учебники на родном языке. Необходимо было готовить педагогов. И, конечно, работа по созданию письменных письменности коми-пермяцкой, она началась не в 20-е годы. Мы знаем, что первые буквари были созданы еще в конце 19 века, в начале 20 века, но они в тот период выходили на разных диалектах. То есть первый букварь был подготовлен на южном диалекте, затем на северном диалекте коми-пермяцкого языка. А когда формировалась вот такая уже в 20-е годы общая литературная норма, то за основу был взят кудымкарско-инвинский диалект, самый крупный, потому что на тот период большая часть носителей народа была представлена этим диалектом, и в том числе с включением каких-то черт вот из северного диалекта. И вот на основе этого был создан литературный язык. Но это, скорее всего, вопрос к лингвистам. Они у нас действительно есть. И, наверное, сегодня только в Пермском крае, в городе Перми и в Кудымкаре есть высокие специалисты, которые вот все тонкости коми-пермяцкого языка и грамматики, и синтаксиса, фонетики могут вот раскрыть.
Ну, коми-пермяки, они считаются коренным населением Прикамья, Прикамского региона. А когда впервые появляются коми-пермяки, или, может быть, точнее сказать, предки коми-пермяков на территории нашего края?
Ну, этот вопрос очень дискуссионный, потому что все вы знаете, что сегодня существует несколько теорий о происхождении коми-пермяков, насколько преемственным было древнее население Пермского края с современными коми-пермяками. Окончательное формирование коми-пермяцкой народности происходит где-то к концу 18 века, да, когда уже сложились вот те основные черты коми-пермяков, о которых мы можем говорить и сегодня. Известно, что предки коми-пермяков, ну, точно с появления первых письменных свидетельств с 15 века мы можем уже говорить напрямую о предках коми-пермяков. Археологическая культура родановская, скорее всего, тоже является непосредственным, так скажем, вот истоком коми-пермяцкой народности. До этого, естественно, тоже вот те археологические древности, ананинская археологическая культура, гледеновская, ломоватовская, которые сменяли в Прикамье друг друга, по одной из версий происходила вот непрерывность, так скажем, вот этнического состава на территории Пермского Прикамья в этот период. Конечно, добавлялись какие-то компоненты пришлые, но по одной из теорий, что это вот предки коми-пермяков, да, то есть, но есть и другая точка зрения, что смена населения и те процессы, которые происходили в Прикамье древности, они шли несколько по-иному, что более древним населением Пермского Прикамья следует считать угорское население, и только уже в начале первого тысячелетия, возможно, сюда проникают предки коми-пермяков. Но это тоже вопрос дискуссионный, потому что достаточно мало источников сегодня для того, чтобы с точностью ответить на все эти вопросы. И здесь еще, как мне кажется, предстоит очень большая работа лингвистам, потому что именно они могут поставить вот определенные, так скажем, точки, да, в этом споре. Необходимо еще раскопать очень много памятников археологических, взвесить, сравнить, для того, чтобы вот уже более-менее однозначно ответить на эти вопросы. Ну и эти точки зрения, они зародились не сегодня, они еще были высказаны предшественниками в XIX веке, и вот и современные исследователи также по-прежнему, изучая вот древности Пермского края, они по-разному решают этот вопрос о происхождении коми-пермяков. Ведь первая перепись, которая прошла на территории Перми Великой 1579 года, она учла достаточно мало населенных пунктов коми-пермяков, и то население, которое было вот в этих деревнях, оно тоже достаточно маленьким. И причем памятников археологических той же родановской культуры, их гораздо больше, чем, так скажем, вот тех деревень, которые зафиксировала эта перепись. Что происходит в этот период? Мы тоже не знаем достоверно, почему эти памятники были заброшены, да? Почему население их оставило, почему перешло на новую территорию. Здесь много можно вот таких вот дискуссионных моментов включить, потому что вот, например, на реке Лопье, да, где проживает самая северная коми-пермяцкая группа, группа, лупинские пермяки, достаточно интересная группа. Там есть памятники археологические как раз родановской культуры. Но современные деревни Коми-Пермяков, которые отмечены в переписи, вот в том числе 1579 года, они находятся на другом месте, чем археологические памятники. То есть все-таки произошло вот по какой-то причине переселение на более, так скажем, выгодное уже с точки зрения вот того периода территории и оставления вот этих древних памятников.
Ну, мы знаем, что на территорию Прикамья совершались набеги, ну, в частности, уже когда здесь утверждалось наше русское государство, мы сталкивались с набегами татар, башкир, вполне возможно, что такие набеги имели место и на коми-пермяцкое население в более ранний период. Так что, может быть, отсюда и сокращение населения, и переселение с места на место.
Может быть, тут но прямых свидетельств о том, что действительно это Чердынь, Соликамск, Кама, как крупная транспортная артерия, действительно это, знаем мы по разным источникам об этих походах, да, но были ли они напрямую на территории Коми-Пермяцкого, современного Коми-Пермяцкого округа, это достаточно сложно сказать, потому что транспортная доступность в те времена, особенно вот каких-то глубинных районов, я не говорю там о Каме, да, которая вот связывала тоже Гаинский район. Это вопрос тоже достаточно сложный и дискуссионный, потому что еще в XIX веке многие исследователи отмечали, что добраться до коми-пермяцких деревень можно только верхом, либо на санях. То есть даже такое транспортное средство, как телега, появляется в Коми-Пермяцком округе очень поздно. Где-то она пришла только уже в советский период, в 20-е годы, когда стали образовываться колхозы. И это все тоже говорит вот о том, что чем интересен, наверное, Коми-Пермяцкий округ, что там сохранилось очень много тех архаичных черт в культуре, которые, конечно, интересны лингвистам, этнографам, историкам, да, то есть вот это сегодня, наверное, для Пермского края один из таких заповедников, где вот черты культуры и быта архаичные, они еще сегодня продолжают жить и сохраняться.
А насколько это были воинственные народы, насколько вот эта легенда про Кудымош соответствует, в общем, ну, мы предполагаем, что все равно это легенда, или там легенда о названии реки Иньва, о том, что какие-то были кровопролитные бои там, вот там, вообще, ну, если брать легенду про Иньву, да, там, то есть это река слез, река, по которой просто там море крови было и так далее.
Ну, не знаю, насколько это все...
Может быть, я не так слышал, конечно.
Да, серьезно. Конечно, как и любой герой, и Кудымош, и Пера-богатыри, они в первую очередь защищают свою землю, защищают свой народ. И вот этот сюжет о том, что Пера-богатырь помогал в том числе и русскому царю, и боролся со Строгановыми. Но насколько были действительно серьезные вот военные действия на этой территории, сложно сказать. Хотя, конечно, были и укрепленные городища, кары, но в то время жизнь была, наверное, не очень спокойной на этой территории. Но в целом вот мы не знаем о каких-то серьезных вот, действительно военных действиях. И всегда многие отмечают, что коми-пермяки – это достаточно мирный народ. И вот даже проникновение, вхождение в состав русского государства, да, и проникновение русских на этой территории – принятие православия, оно происходило без достаточно вот таких глубоких, серьезных конфликтов и в том числе вот каких-то военных столкновений.
Интересно, что коми-пермяки – народ, который проживает на очень большой территории в сравнении с достаточно относительно небольшим количеством численности этого народа. И мы уже говорили о том, что разные диалекты, разные наречия на самом деле существуют. Вместе с тем вот удивительно, что все-таки есть определенное единство на такой большой территории, тем более, что по географическим условиям мы знаем, что многие населенные пункты, деревни, они жили практически изолированно друг от друга. Но, видимо, все-таки не настолько изолировано. А вот интересно, что коми-пермяки порой даже внешне могут друг от друга значительно отличаться. И до меня доходила такая легенда, которая бытовало в Косинском, на территории современного Косинского района, в конце 19-го, начало 20 века она звучала еще, но вот в течение 20 века, в советский период, она как-то ушла. Хотя отголоски сохраняются и сейчас, ну, вот, по крайней мере, беседы с косинскими учителями истории убедили меня в том, что отголоски этой легенды существуют и сейчас. Говорили о том, что когда-то на территорию современного Косинского района прибыла значительная часть людей, которые поселились здесь и смешались с местным населением, постепенно растворились с ним. И говорили о том, что это родственники китайского царя. Судя по всему, речь могла идти о потомках Гантимура, который переселился вместе со своей семьей, домочадцами, там несколько сот человек из Китайской империи, будучи родственником китайского императора при Петре Великом. И старший сын Гантимура, он приехал в Москву, крестился и дал начало роду князей Гантимуровых. А его многочисленные родственники, они остались там поначалу, в Сибири, ну, а потом вот расселились по большой территории. Вот любопытно, что эта легенда появилась в Коми-округе, что вот в Косе именно об этом говорят, и обращали внимание на то, что коми-пермики, которые живут на территории Косинского района, несколько отличаются внешне от других коми-пермиков. Вот вы с этой легендой как-то сталкивались или с отголосками этой легенды?
Ну, легенд достаточно много. Я не думаю, что... Ну, по крайней мере, когда мы работали в Косинском районе, вот мы эту легенду не слышали. И я не думаю, что под ней есть какие-то действительно исторические основания. Тем более, что для того периода несколько сот человек – это почти все население Косинского района.
Ну, несколько сот человек – это, в принципе, те, которые пришли, но они по всей территории Сибири расселились.
То, что формирование народа принимают участие разные группы, и то, что представители народа имеют разные антропологические типы, это как бы обычная ситуация для любого народа. Если мы будем говорить о коми-пермяках, то, несомненно, здесь есть угорский компонент, то есть мансийское, да, влияние на коми-пермяков, потому что даже тот же эпическое сказание Кудымоши говорит о том, что он взял в жены девушку из мансийского рода, в общем, дочь мансийского князя. Да? То есть эти вот связи коми-пермяков и манси, они были древние, они прослеживаются в том числе и в языке, и, возможно, какая-то часть населения, она была связана вот и по происхождению именно с манси. Кроме того, конечно, в формировании коми-пермяков принимали участие и славянские компоненты, русские. То есть мы очень часто говорим о том, что происходила ассимиляция русскими коми-пермяков. То есть коми-пермяки вливались в состав русских, да, и растворялись в их среде. Но шел и обратный процесс. И еще исследователи в XIX веке отмечали, что упермячивание русских на территории проживания коми-пермяков, это был такой же распространенный процесс, как, наверное, обрусение на других территориях. И поэтому, конечно, вот этот вот славянский пласт, он тоже присутствует в составе коми-пермяков. Возможно, были какие-то тюркские вкрапления, которые связаны с более южными соседями коми-пермяков на, так скажем, в Средневековье. Поэтому, конечно, вот в формировании участвовали очень разные компоненты. О численности коми-пермяков, много это или мало, все познается в сравнении. Да? То есть сегодня мы знаем, что коми-пермяков 90 тысяч, так если в среднем сказать. Но карел, например, меньше, их где-то около 60. При этом почему-то всегда считается, что карелов больше, чем коми-пермяков. Да? Ну, конечно, сегодня происходит вот уменьшение численности по разным причинам коми-пермяцкого народа. А по территории расселения, ну, территория тоже, она в сравнении, то есть по сравнению российских, сибирских масштабов, уральских, она вроде бы небольшая, но если мы сравним с той же территорией Европы, то коми-пермяки их занимают обширную территорию. Это не только территория коми-пермяцкого округа. Мы знаем, что это и Афанасьевский район Кировской области, где сложились зюздинские коми-пермяки. Это и территория Красновишерского района, где сформировалась вот язвинская группа, да, которую мы сегодня чаще всего называем коми-язвинцами. И еще сопредельные территории, где тоже присутствуют коми-пермяки. Ну и 20 век привел к появлению еще одного явления. Это коми-пермяцкая диаспора. Сегодня на территории России коми-пермяки живут во всех субъектах Российской Федерации, за исключением одного. Это Республика Ингушетия. То есть там перепись 2010 года не зафиксировала ни одного коми-пермяка. Они есть на территории Казахстана, Украины, Эстонии, Финляндии и других государств. То есть поэтому коми-пермяцкий мир, он, конечно, достаточно шире, чем Коми-Пермяцкий округ и даже Пермский край, а это и территория России, и Евразии, наверное, уже сегодня.
Давайте мы сейчас прервемся на короткую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермь и земля дальняя». Мы говорим о коми-пермяцком народе, о коми-пермяцком вот образовании, которое появилось здесь, на территории Пермского края. Насколько я понимаю, это было первое национальное образование вот такого, как коми-пермяцкий автономный округ. В Советском Союзе имеется в виду.
Действительно, коми-пермяки, наверное, показали новую модель национального государственного устройства на территории вот РСФСР и уже вот Советской России. Это был первый в стране округ. То есть Советская, так скажем, вот Россия, она только решала еще свои задачи национальной политики, и поэтому, понятно, они были еще не так определены строго, да, то есть какими параметрами и так далее. То есть до этого мы знали только одну формулу национально-государственного устройства народов. Это республика, да, которые стали уже вот провозглашаться, образовываться и в ранний период времени. А вот действительно с территории Коми-Пермяцкого округа, с районами проживания коми-пермяков велась очень длительная дискуссия, как народу коми-пермяцкому, да, вот построить их национальное государственное устройство и их будущее. И в основном реализовывалось две идеи. Это первая идея включения территории Коми-Пермяцкого округа в состав Республики Коми, которая уже заявила в то время о себе, да. Эта идея была, и несколько раз принималось решение в пользу передачи этих территорий в состав Республики Коми. Потом они отыгрывались обратно, эти решения. То есть там была очень длительная борьба этих точек зрения. А вторая точка зрения тогда была, что необходимо оставить, в первую очередь, по экономическим соображениям, отсутствие транспортных связей, наоборот, связи территории Коми-Пермяцкого округа с Уралом и Пермским краем, оставить это все на территории нашего региона. В конечном счете вторая точка зрения победила. Но для того, чтобы создавать в том числе язык, образование и так далее, нужно было какая-то форма для поддержки достаточно большого по тем временам народа. И поэтому вот был создан такой вариант, как национальный округ. И в 1925 году, после длительной вот дискуссии по поводу национально-государственного строительства коми-пермяков, был создан округ. Да? То есть он объединил территории, в первую очередь, северных и южных коми-пермяков. Мы почему-то в тот момент не вставал активно вопрос об афанасьевских, зюздинских коми-пермяках, которые остались в Афанасьевском районе Кировской области. Да? Понятно, что язвинские пермяки были территориально очень отдалены. И вот на основе властей Черденского, западных властей Черденского и Соликамского уездов был создан вот такое новое образование, как Коми-Пермяцкий округ. Наряду с округами в этот период происходила вообще административно-территориальная, так скажем, реформа. Создавались новая Уральская область с округами, с Сарапульским, Пермским, Кунгурским, Верхнекамским. И потом эти округа были, и наряду с ними был создан Коми-Пермяцкий. Потом все остальные округа были упразднены уже в такой форме, какой мы сегодня привыкли видеть наш Пермский край. То есть были созданы отдельные районы в составе Пермской области, а Коми-Пермяцкий округ, он остался. И вот показал, что действительно на тот период это была достаточно интересная и форма, которая позволила коми-пермякам вот очень сильно в тот период провести многие, так скажем, вот, то есть создать очень многое, чем используются они сегодня, в том числе и литературный язык, система образования, книгоиздание на родном языке и так далее. То есть основы всего этого были заложены именно тогда, вот при создании Коми-Пермяцкого округа. Ну и надо сказать, конечно, отдать должное активистам, Коми-Пермякам, в первую очередь такому вот идеологу создания округа и вот национального государственного устройства, как Тараканову, да, и вообще вот этой первой коми-пермяцкой интеллигенции и первым вот организатором, лидером коми-пермяцкого народа, которые все-таки настояли в тот период на создании отдельного национального государственного такого территориального образования.
Вообще, конечно, если бы было принято решение передать территорию современного Коми-Пермяцкого округа Республике Коми, это могло в перспективе привести к тому, чтобы Коми-Пермяцкий народ постепенно слился, растворился в народе, который мы знаем как Коми-Зыряне или просто Коми. А так он сохранил свою особенность. Ну, и это был бы такой, скажем так, исторический парадокс и нонсенс в таком случае. Ведь немногие сейчас знают, но коми-пермяков 100 лет назад никто не называл коми-пермяками. Их называли пермяки. И просто пермяки без приставки коми. И даже словари, которые выходили в то время, они назывались пермяцко-русский словарь или русско-пермяцкий словарь. И получается, что народ, который назывался пермяками, оказался бы за пределами Пермской области и Пермского края. Вот любопытно.
Ну, здесь тоже можно и подискутировать с этими по поводу названия этнонима. В коми-пермяцком языке еще Попов это отмечал, что сами себя они называют коми-отер, да, то есть народ коми. И это слово, оно тоже было в родном языке, говорить на коми-пермяцком языке обычно говорят комиен баитом, да, то есть говорим по коми, а не по коми-пермяцки, да, то есть по коми-пермяцки такой русский вот аналог. И действительно, вот современный этноним, это тоже создание вот 20-х годов, и вы совершенно верно отметили, что если бы происходило, вот произошло объединение вот этой территории с Коми-республикой, то, скорее всего, сегодня мы бы говорили об этнографической группе Коми-Зырян, народа Коми, а вряд ли бы был создан отдельный литературный язык, а вряд ли бы сегодня мы вот заявляли о статусе Коми-пермяков как отдельного народа. И в этом тоже особенность вот еще советского этнографического изучения Коми-пермяков. Ведь последняя книга о коми-пермяках, монография «Пермяки» Смирнова, она выходит еще в конце 19 века. Потом была небольшая книга географа Шишкина, вот в 40-е годы. Это последняя книга отдельно о коми-пермяках, потому что в советской историографии коми-пермяки и коми-зыряне всегда рассматривались вместе, и все этнографические работы, особенно второй половины 20 века, большей частью они о двух народах. То есть даже большой академический и фундаментальный труд «Народы и культуры России» есть отдельные разделы, посвященные таким небольшим народам, как вепсы, водь, да, которых несколько там десятков человек осталось. А коми-пермяки отдельного очерка в этом многотомном издании нет, потому что написано, что исторически сложилось так, что эти народы родственны, и мы их всегда рассматриваем вместе. Поэтому среди народов России вот в этом академическом издании есть, по сути дела, все народы, но коми-пермяки и коми-зыряне вместе. Это тоже вот такой несправедливость по отношению к такому большому достаточно народу по рамкам российской государственности, как коми-пермяки, и этот такой вот крен в сторону народа коми, он и характерен для современной, наверное, вот такого общественного дискурса, потому что встает вопрос, что давайте объединим уже языки и создадим вот какой-то, будем пользоваться одной литературной нормой. Но сегодня объективно сложилось так, что у коми-пермяков есть свой язык, своя литературная норма, она показала живучесть, она показала свои внутренние механизмы развития, которые вот не всегда копируют то, что происходит у их соседей, у коми-зырян.
Ну, вот мы говорим о том, что на территории коми-пермяцкого округа до сих пор сохраняются многие традиции и обычаи, которые характерны для более дальних времен и в настоящее время смотрятся весьма экзотично. Вот хотелось бы поговорить о некоторых таких особенных традициях и обычаях коми-пермяцкого народа, как они проявляются в тех или иных важных для жизни людей ритуалах, например, в свадьбах, в похоронах, каких-то еще. Ну вот какие-то свадебные традиции коми-пермяков существовали, которые выделяли этот народ на общем фоне?
Ну, конечно, нет ни одного народа, у которого нет свадебной обрядности, потому что если нет свадьбы и института семьи, брака, то вряд ли возможно продолжение народа. Конечно, и в свадебной обрядности, и в обрядности календарной, и во многих других явлениях для коми-пермяков были характерны вот какие-то свои черты, связанные с именно им присущими обычаями. У южных коми-пермяков, например, есть такой ритуал завершения свадьбы, Кутпадес называется, когда выносит лукошко с остатками еды, да, там переворачивают его и говорят, все, ребят, свадьба закончилась, это последняя еда, которая осталась в нашем доме, да. Для коми-пермяков характерен такой ритуал, когда невеста перед свадьбой обязательно посещает всех своих родственников, и вот этот вот прием невесты, плакание невесты у родственников, да, это тоже вот такая вот черта свадебной обрядности коми-пермяков. Хотя, если мы будем говорить, например, о свадебном фольклоре, то большей частью, за, наверное, исключением вот причитаний, да, невесты, он русский по своему происхождению. То есть свадебные песни, которые исполняются во время свадьбы, величальные в первую очередь, и те, которые регламентируют проведение свадебного ритуала, они исполняются на русском языке.
А как вообще проходило сватовство? Отличалось ли оно от, допустим, традиционных русских крестьянских семей?
Ну, сватовство, конечно, и по форме заключения брака, и многое в свадебном обрядности коми-пермяков, оно схоже и у русских коми-пермяков. И здесь не следует забывать, что были и смешанные браки очень часто, особенно у коми-пермяков с юрлинскими русскими, да, ну, на пограничных территориях, где иногда вообще очень сложно провести границу, где заканчиваются коми-пермяки и начинаются русские, потому что там все говорят на двух языках и понимают, да, два языка. Но свадьба начиналась в первую очередь с того, что жених отправлял сватов, да, к невесте, которая главная задача их была высватать и то, чтобы не получить отказ от
невесты. У вас товар, у нас купец, собой,
да,
парень,
в том числе,
молодец.
Да, произносились свои формулы, да, там свататься, что вилы не готовьте, мы там пришли к вам с добрыми намерениями. Есть такая вот присказка на коми-пермяцком языке своя, очень известная, да, но и все зависит дальше от согласия родителей невесты, от самой невесты. То есть нередко жених, сваты получали отказ, вот, и приходилось искать новую невесту.
Угу. А какие существуют вот национальные праздники? Вот мы говорили немножко, кратенько я сказал о том, что есть вот такая традиция быкобоя, может быть, еще какие-то такие, отметьте, они достаточно интересные и яркие.
Ну, если говорить о праздничной культуре, то, конечно, это очень такой сложный и многоплановый пласт в культуре народа. Но у коми-пермяков действительно сохранились вот праздники, в первую очередь они связаны с местными праздниками. То есть эти праздники отдельных сел и деревень, где видны следы вот дохристианских верований коми-пермяков. Именно местные праздники, да, престольные праздники, они сохранили вот для нас и для исследователей вот эти коми-пермяцкие древности. Праздник Пролавер, то есть это день Фрола и Лавра, который отмечается в селе Большая Коча, действительно был связан вот с жертвоприношением быков, которые приходили в часовни, которых кололи на берегу реки Анол, Невы, да, кровь бежала по реке. Но таких праздников в Коми-Пермяцком округе очень много. Буквально каждое, наверное, село, каждая деревня, они имели какой-то вот свой праздник со своими характерными традициями. В селе Чуроки-Ксинского района таким праздником, например, был Ильин день, когда все жители в туисках несли ноги и головы барана, да, потому что жертвовать барана должны были в этот праздник. И после того, как все выходили из храма, после службы в ограде храма проходила общая трапеза, то есть каждый, кто принес, они употребляли это в пищу. У южных коми-пермяков очень распространенный есть праздник такой, курек-праздник, да, то есть праздник курицы Марии Галендуха, считающаяся покровителем курицы, она вот почиталась в некоторых селах, это и Серва, и Антипина, например, Юсинского района, да, и на службу шли женщины, которые несли обязательно тоже с собой куриц, и после уже службы совершалась вот такая вот общая трапеза.
Вы сказали, шли, а сейчас что-то поменялось?
Ну, сегодня, вот я работаю в этих селах, мы, конечно, уже не видели, чтобы вот этот вот курек-праздник отмечали именно так, как известен он старожилам. Хотя некоторые праздники сохраняются. Например, в Архангельском сельском совете Юсинского района в Духов день у них принято ходить на поле. То есть это праздник земли, когда приносят яйца, в том числе закапывают эти яйца. Считается, что совершение этих ритуалов, оно способствует урожайности в будущем. И вот в некоторых деревнях, еще когда мы работали в экспедициях, там они и до сегодняшнего дня ходили в этот день на поле и совершали вот те ритуалы, как 100 и больше лет назад.
А вот сталкивались ли вы с какими-нибудь мистическими легендами, там, легендами о призраках, о черной женщине, которая появляется и которая является, ну, скажем так, знамением чего-то нехорошего, что может произойти?
Ну, мифологическая традиция коми-пермяков, она чрезвычайно многообразна и чрезвычайно интересна. Вряд ли это черная женщина, там, и какие-то другие признаки, как
вы это называете. Ну, я просто поясню, что да? Как раз о черной женщине мне рассказывала прабабушка. Одна из моих прабабушек как раз была коми-пермячкой. И вот именно она, я помню, когда я еще был маленький, рассказывала о черной женщине. Может быть, вот...
То есть, чаще всего как-то... мифологическими персонажами у коми-пермяков выступают духи природы. Это и Ваищ водяной, да, и Верищ лесной, и духи построек. То есть, это Суседка, Баня Чуд, то есть, хозяин бани, да, то есть, вот такие персонажи. А уж в каком виде они появляются, это тоже отдельно, как бы, интерпретация, это черная женщина или высокий мужчина, да, или целая семья, потому что по представлениям коми-пермяков леший живет семьями, у него есть и жена, и дети, и вообще все там устроено так же, как у нас, только редкий человек видит это, когда заблуждается в лесу. И есть у них свой царь лесной. Если потерялась корова, надо писать заявление лесному царю. Да, у этого в каждом
лесу. Кто скачет, кто мчится под хладной углой, ездок запоздалый.
Писали вот эти заявления, те, которые называются коми-пермяков кабала или прошение, да, вот лесному царю. У каждого царя есть имя. То есть в каждом лесу он свой, это или Митрофан Митрофанович, или Вихрь Вихревич, или Еврей Евреич, или Максимка и так далее. Ну и часто пишут заявление: потерялась корова бурая, прошу вернуть, потому что считалось, что это дети лесного, да, вот балуются, так скажем, и там у них проходит суд. Да, и в большинстве случаев вот хозяин леса принимает решение все-таки вернуть корову хозяевам. Но для этого ему надо принести пирог, на пенек положить, да, табак, оборы для лаптей и так далее, и так далее. То есть эти ритуалы, кстати, живы и в настоящее время, потому что животноводство сохранилось как традиционная отрасль хозяйствования. Лес тоже никуда в Коми-Пермяцком округе не делся. И поэтому вот это обусловило живучесть вот некоторых представлений, связанных с лесом и с мифологическим осмыслением этого пространства, и в том числе с теми духами, которые населяют
Ну вот из того, что вы сказали о лесном царе, надо, получается, сделать такой акцент на то, что лесной царь у Коми Пермяков – это все-таки достаточно доброе, справедливое существо. Это не такой лесной царь, которого мы знаем по знаменитой балладе Жуковского. Это такой жестокий, который любит похищать детей. Ничего такого у Коми Пермяков нет.
Ну да, все мифологические персонажи, они взаимодействуют с человеками. Там самое главное вот, установить этот паритет между мирами, да, то есть между миром человека и между миром мифологических персонажей, да, и они выступают и как добрыми, и как злыми, то есть там нет однозначно этой трактовки, они разные в этих рассказах, ну, как и все, наверное, у нас.
У нас буквально остается минута, я думаю, что если кто-то из наших слушателей захочет в ближайшее время посмотреть на какие-то особенности и традиции, вот, отправляясь, допустим, Кудымкар, он увидит сейчас буквально, это вот скоро начнется сбор урожая. Причем сбор урожая, который, вот, наверное, не традиционен для вот наших территорий, а в Коми это будет видно. Причем активно люди будут в полях что-то собирать. Может, расскажете?
Да, действительно, еще одним из таких вот брендов, наверное, коми-пермяцкой культуры – это кухня. И кулинарные традиции коми-пермяков, они сегодня вот активно, в том числе и в Пермском крае, позиционируют как вот наши особенности. И один из таких вот символов, наверное, коми-пермяцкой кухни – это пистики, это побеги хвоща полевого, которые когда-то употреблялись в пищу всеми на территории Пермского края, и русскими, и татарами, и башкирами, на коми-пермяки сохранили эту традицию, донесли ее до нашего времени, да, и сегодня действительно, во-первых, его активно собирают, потому что, работая со студентами коми-пермяками, весной они уж обязательно угощают пирогами с пистиками, да, и сегодня даже на уровне вот высокой кухни, ресторанной кухни тоже разработана целая линейка блюд, в основе которой лежат вот эти дикоросы, в том числе пистики, поэтому еще в городе Перми тоже сегодня можно иногда увидеть, как продают это растение весной. Ну, да?
Достаточно.
Да, и поэтому, если вы хотите попробовать, то можно, во-первых, посетить Кудымкар и зайти на рынок, на рестораны, да, в кафе этого города. Конечно, следует, наверное, посетить Коми-Пермяцкий краеведческий музей, который вот рассказывает о культуре, этого народа и носит имя одного из известных деятелей вот как раз того непростого периода, первых лет советской власти, Субботина Пермяка, и вообще окунуться в коми-пермяцкую жизнь, почувствовать ее.
Спасибо. Надеюсь, мы немножко окунулись в эту жизнь. У нас был в гостях Александр Васильевич Черных, доктор исторических наук. Спасибо огромное.
Спасибо.
Пожалуйста.